говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и мои помощники-соведущие. Сегодня у нас в студии ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» Виктор Калашников.
Здравствуйте.
И Люба Хацанова.
Здравствуйте.
Наша программа создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2013-2014».
Я встаю с постели рано, чтоб Творца благодаря посмотреть, как из тумана зарождается заря, посмотреть, как из тумана зарождается заря. От травинки до стога все как будто бы поет. Знаю, что славить Бога люди, птицы и восход. Я знаю, что славить Бога люди, птицы и восход.
Я со свечкою лучистой на колени становлюсь,
Богу с матерью пречистой России помолюсь, Богу с матерью пречистой о России
Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим, знаете, о чем? Мы сегодня с вами будем говорить о богатстве. О таком богатстве, которое есть, в общем-то, у каждого из нас. Будем говорить о сокровище, которым каждый владеет. Ну, в большей или меньшей степени. Кто-то больше, кто-то меньше. И о нем вот как говорят, говорят об этом богатстве, что оно величайшее из сокровищ, которые есть у народа. Как вы думаете, вот какие богатства есть у народа? Люба, как ты думаешь, что это за богатства такие?
Ну, не знаю, там может быть нефть?
Нефть еще, какие богатства есть у народа?
Золото.
Золото, да, конечно, земля, люди, это правда.
Леса.
Но вот леса. Но величайшее богатство народа – это то, что позволяет этому народу понимать друг друга. Да, выражать себя, свои мысли, чувства, свое видение мира. Как вы думаете, что это за богатство?
Речь.
Язык.
Язык, точно. Это речь, точно. Родная речь. Ну вот о том, что речь, язык – это наше богатство, дети, наверное, впервые слышат в детском саду еще, правда? Ну вот мы сегодня с вами поговорим о том, о чем именно богата сама речь. Речь как богатство. Чем богата она? И как нам эти богатства не пропустить, не разменять на что-то более дешевое, да? Какие сокровища наша речь хранит? Для чего они современному человеку? Как они в повседневной жизни нужны, служат ему, чем помогают? И вообще, вот, наверное, вы часто слышали, ребята, такое выражение, вот, богатая речь. Слышали такое выражение?
Слышали.
Да. Да, или слышали, бедная часто. Речь, да? Или бедная речь. Вот что такое богатая и бедная речь? Вот давайте с этого сейчас начнем. Вот скажите мне, пожалуйста, как вот вы думаете, Витя, Люба и наши дорогие радиослушатели, сразу на вопрос отвечайте громко так, чтобы мы вас услышали. Или хотя бы, чтобы вас услышали те, кто вместе с вами слушает сегодня нашу программу. Вот давайте по словечку постараемся назвать. Вот богатая речь. Как нам отличить человека с богатой речью? Богатая речь, она какая, Витя?
Она развернутая, я не
так,
знаю.
Так, так, Люба?
В ней используется много слов. Слова... Редко повторяются одни и те же.
Одни и те же слова. Дальше, Витя, еще.
В ней используются сравнения.
О, это хорошее наблюдение, да? В богатой речи человек использует часто вот действительно сравнения или...
Образы.
Образы, да, вполне может быть, да. Она может быть и по отношению к другому человеку богатая речь, наверное. Мы же мыслим, когда говорим, да? Какая она, какая? Ясная, да, понятная, логичная, согласны?
Да.
Тоже. Но, наверное, это не все, чем исчерпывается богатая речь. Но вот давайте приведем какой-нибудь пример. Вот, например, скажем так. Про прогулку в осеннем парке. Вот как бы сказал человек с богатой речью? Осенний парк, и что дальше? Какие ваши предложения? Или с бедной речью? Можете сравнить одно с другим, например.
Ну, с бедной речью человек скажет: я иду по осеннему парку.
Ну, на самом деле это точно. Может быть, у него и не бедная речь, но, допустим, а как бы вот как тебе кажется, смотрит на мир в осеннем парке и рассказывает об этом человеку, у которого речь богатая? Как бы вот тебе кажется?
Ну, я думаю, сказал? Человек с богатой речью сказал бы, например, я иду по осеннему парку, и он приветствует меня своими листьями, как флажками.
Ух ты! Ну, на самом деле, тут надо быть точно ориентироваться, в какой ситуации мы говорим, да, потому что иногда достаточно сказать, там, я иду по осеннему парку, да, а иногда действительно, вот, может быть, и использовать сравнения и образы. Это верно. А по каким признакам мы отличаем бедную речь? Как бы вы сказали? Вот, говорит, у этого человека очень бедная речь.
Ну, в бедной речи может быть много повторов.
Может, мало использоваться слов.
Да, ага, ага. И еще? А еще используются те слова, которые приличные люди обычно не используют. Эти слова, которые речь делают...
Бедной.
Бедной. Ну, слова-паразиты, да, так называемые. Ну, хорошо. Вот про языковое чутье хочу проверить и предложить такую игру и нашим радиослушателям в том числе. Знаете, такую игру «Редактор». Вот вы пришли в редакцию и говорите, у нас прекрасное чутье нашего родного языка. Вот это наше сокровище, это наше богатство. Готовы редактировать тексты так, чтобы вот просто радовать любой слух и глаз читателя. Скажите мне, пожалуйста, я вам говорю фразу, да? Вы отвечаете мне утверждением. Эта фраза нуждается в редактировании с вашей точки зрения или она в редактировании не нуждается? Если... фраза нуждается в редактировании, вы объясняете, почему, и предлагаете свой вариант редактирования, да, то, ну, все, вас берут в редакцию, все. Помощник главного... Нет, помощник просто редактора, это место за вами. Хорошо?
Хорошо. Так?
Хорошо.
Ну, например, такая фраза. Мы спали, но нам не спалось. Нуждается в редактировании или нет?
Эта фраза нуждается в редактировании.
Почему? Объясни, Витя.
Ну, в этой фразе как бы... противоречие.
Так, в чем? Угу.
В том, что в этом предложении говорится, что мы спали,
да.
Как бы и не спали.
Да, то есть одновременно человек не может спать и не спать.
И не спать.
Угу. Согласна. Ну, поздравляю тебя, Вить. Поздравляю. Поздравляю. Ты на помощника редактора вполне заступай на этот пост. Так. В клетке сидит мой пернатый друг-хомячок. Люба, тебе.
Я думаю, эта фраза нуждается
в редактировании. Так, почему, скажи? В клетке сидит мой пернатый друг хомячок.
Потому что эта фраза нелогичная.
Так, что там?
Хомяки так. Не пернатые.
Абсолютно. А кто пернатый?
Птицы.
Птицы. Как сказать, как отредактировать?
Ну, например, можно сказать, в клетке сидит мой пушистый друг хомячок.
Можно. Согласен ведь?
Согласен. Да?
Хорошо. Ну, вы молодцы. Вы молодцы, хочу вам сказать, потому что на самом деле, вот когда я с ребятами разного возраста и помладше, и постарше играю в эту игру «Редактор», некоторые очень долго утверждают, что все прекрасно, но пернатый друг сидит хомячок, да, и нам не спалось, хотя мы спали тоже. Молодцы. Я думаю, что наши радиослушатели тоже смогли бы отредактировать эти фразы и наверняка своим близким, с кем они слушают нашу программу, предложили свои варианты. Ну, а вот как, собственно, сделать свою речь богаче? Да? Поговорим с вами вместе с нашим гостем. Мы поговорим о том, почему так важно слышать, слушать и хранить, в том числе, язык церковнославянский, какие в нем богатства, как он с современной жизнью связан, попытаемся понять, какие смыслы он несет, о чем напоминает. Об этом мы поговорим с гостем нашего эфира. У нас сегодня дорогой, долгожданный гость, профессор, доктор филологических наук, немножко поэт, немножко исполнитель, председатель Российской ассоциации. Я сейчас говорю сложные взрослые слова, а вы мне скажете, что это такое, чем занимается эта ассоциация? Слушайте, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимир Иванович Аннушкин. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за приглашение.
Мы очень рады вас видеть.
Конечно.
Дети, ну-ка скажите мне, пожалуйста, вот Владимир Иванович является председателем ассоциации преподавателей, учителей и исследователей риторики. А риторика – это что такое? Чем занимается эта наука?
Речью.
Так, Люба, ты как-то сказала, что такое риторика?
Ну, я бы сказала, что это наука о речи.
Так.
А вы знаете, что наши дети сейчас просто дали определение, которое было в классическом учебнике «Общая риторика»,
так,
ставшем единым учебником для всей Российской империи в 1851 году.
Угу.
Автор этого учебника Константин Петрович Зеленецкий, бывший магистром Московского университета и вернувшийся в Одессу, откуда он был родом. И эти учебники реформировали все российское филологическое образование. Определение такое: предмет риторики есть речь.
Так.
Представляете?
Но мы
дальше
сейчас
надо сказать, что такое речь. Речь есть устное или письменное выражение мысли с целью убеждения говорящего или слушающего или читающего человека. А вот мне очень понравилось то, что вы делали в первой части нашей передачи, потому что вы учили наших деток, ну, прямо так, как учил Пушкин, Кашанский, первый учитель в Царско-сельском лицее, профессор Николай Федорович Кашанский,
учил Пушкина и его товарищей.
Учил Пушкина, Дельвига, Горчакова, Кюхлю.
Ой, дети, вы поняли,
прочих.
Чем мы занимались?
Значит, определение риторики Кашанский дает следующее. Риторика есть наука изобретать, располагать и выражать мысли.
Угу.
Вот обратите внимание на то, что ваш ответ был сложен. Надо было найти мысль, надо было ее выразить словами. И Кашанский пишет так. Чтобы построить какую-то фразу, отвечайте на вопрос «кто», «что», «где», «когда», «зачем», «почему». И сначала он давал краткую фразу. Например, «человек руководствуется создателем».
Угу.
А затем, как можно заменить слово «человек»? Можно сказать, всякий смертный.
Угу.
Слово «ведется».
Угу.
Ну, руководствуется по жизни, допустим.
Угу.
Создателем.
Угу.
Творцом нашего мира.
Угу.
Значит, в сущности, вот именно такую тренировку предлагал на своих первых занятиях наверняка Николай Федорович Кашанский, наш бессмертный учитель Царско-сельского лицея, чью риторику мы опубликовали только вот в прошлом году.
Насколько я понимаю, Владимир Иванович, то есть то, что вы сейчас вот привели нам как образец, да, это же ответ на вопрос, как сделать собственную речь богаче, да? То есть Кашанский, ребята, вот я так поняла, да, давайте сравним, предлагал сначала выстроить простейшую фразу, да, а потом научиться немножечко ее сделать более точнее, да, образнее, правильно?
Ребята точно ответили на вопрос о том, что такое богатая речь. Богатая речь предполагает в своем стиле отбор слов.
Так.
И эти слова должны быть оригинальные, необыкновенные, так, точные, ясные. Там, где нужно, простые. Там, где требуется передать какую-то более сложную мысль или богатую мысль, или там, где нужно помолиться, вот там мы сегодня хотим говорить о церковно-славянском языке, там должны быть уже совсем другие слова. А затем эти слова необходимо соединить во фразу. И вот когда мы соединяем слова во фразу, вот здесь можно использовать и повтор, а можно и добиваться того, чтобы слова как бы не повторялись. Вот сейчас я вам приведу один пример. Эти слова, написанные в актовом зале нашего института, их автор, великий русский философ Иван Александрович Ильин. Вот смотрите, есть там повтор и какие там богатые слова. И еще один дар дала нам наша Россия. Это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. Вот слышали его?
Сколько раз было повторов, и там что повторялось?
Были повторы.
Повторялось слово «наш».
Повторялось так. Слово «наш».
Так.
А смотрите, какие прилагательные находит замечательный писатель-философ. Вот это мы все помним Тургенева. Великий, могучий, правдивый, свободный. Он называет наш язык дивным, могучим и поющим. И фраза должна быть соответствующим образом произнесена. Вот если вы хотите когда-либо победить боязнь выступать публично, вы эти вопросы, кажется, тоже готовили. Учитесь читать хорошие тексты вслух. И тогда вы постепенно будете преодолевать вот то волнение, которое свойственно, в общем-то, всякому человеку, который находится перед широкой аудиторией. Как же дальше продолжается этот текст? Вот теперь я вам покажу то, что вы сказали, когда заговорили о соединении слов. Виктор сказал, что фраза должна быть распространена. В нем вся она, то есть в языке «наша Россия». И ширь неограниченных возможностей, и богатство звуков, и слов, и форм, и стихийность, и нежность, и простота, и размах, и парение, и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Вот если мы хотим дальше тренировать наших детей или взрослых, я тренирую на курсах риторики и культуры речи, пожалуйста, прочитайте этот текст таким образом, чтобы у вас он был построен по принципу музыкального термина «крещендо». Вы возвышаетесь все выше, выше, выше и выше, а затем ставите точку в вашей фразе. И так, в сущности, строится любая фраза в нашем произношении.
Ну вот, тому, к той мысли, о которой вы сказали, об образности, музыкальности языка. Знаете, ребята, я предлагаю сейчас послушать маленькую, ну, в каком-то смысле визитную карточку нашего гостя. Потому что я же сказала, что вот Владимир Иванович не только ученый, исследователь, преподаватель риторики, преподаватель русского языка и разных других сложных дисциплин, связанных с языком.
Вы знаете, в основном я преподаю риторику и российское красноречие, в общем-то, обращенное к нам, современным людям. А сейчас я читаю курс филологии. А что такое филология? Филология – это любовь к слову. И вот когда я спрашиваю на первой лекции своих студентов, а что же такое слово? Это что, лексическая единица? Словом наградил нас Господь, наш Создатель, который сам тоже есть слово. Поэтому мы должны очень хорошо понимать, что нам дан бессмертный дар. Слово человеческое подобно Слову Божию, писал святитель Игнатий Брянчанинов. Но наши грехи в основном тоже словесные. Потому что если посмотрим молитву третью ко Святому Духу, которую мы читаем перед сном, то мы увидим, что все наши грехи словесные. Мы гневаемся, мы злословим, мы завидуем, мы клевещем, мы лжем. Понимаете? Поэтому, говоря о языке как о сокровище, все время будем помнить о том, что нам надо обуздать наш язык, который, как пишет апостол Иаков, есть еще и огнеспепеляющий, есть еще и копье, которым можно пронзить сердце человека. Поэтому от всякого праздного слова оберегайтесь, ибо дадите за него ответ в день страшного суда.
Внимание, задание. Я вам сказала о том, что Владимир Иванович исполнитель. Сейчас мы услышим песню, которая записана Владимиром Ивановичем в такой почти домашней, да, обстановке, как многие, наверное, любящие слово и ценящие музыкальность русского слова люди, в общем, исполняют в своих домах, радуются, дарят музыкально-поэтическое слово своим друзьям, родным, гостям, и берут для этого тот инструмент, который прям вошел практически в каждый дом в середине 20 века, и даже еще раньше, в начале 20 века. Что это за инструмент?
Гитара может?
Конечно, гитара. Это верно. Но у вас будет задание. Слушайте внимательно. Мы услышим с вами небольшую песенку на слова русского поэта Иванова. Ваше задание такое. В самом начале поэт говорит о том, что перед ним золотая свобода. Как там, напомните? Как
наконец-то это? Повеяла мне золотая,
золотая
свобода.
Да. Вот ваша задача. Слушайте внимательно. И скажите, пожалуйста, что это там ему такое повеяло? Что это за золотая свобода? Что имеет в виду поэт? Да, что это за образ такой? Хорошо?
Попробуем.
Внимание.
Да, попробуем.
Слушаем.
Наконец-то повеяла мне золотая свобода. Воздух полный осеннего солнца и ветра и меда. Шелестят вековые деревья пустынного сада, и звенят колокольчики мимо идущего стада, и молочный туман проползает по низкой долине. Этот вечер однажды уже пламенел в Палестине. Так же небо синело, и травы дымились сырые, в час, когда пробиралась младенцем в Египет Мария. Смуглый детский румянец и ослик, и кисть винограда, колокольчики мимо идущего звякали стада, и на солнце, что гасло, павлиньи узоры отбросили, любовался глаза, прикрывая ладонью Иоси.
Ну что ж, что за золотая свобода? Это образ чего? Как вы думаете? Как вы услышали?
Ну...
Люба?
Ну... Это было сложно.
Это сложный образ вам показался, да?
Да.
Золотая свобода. Что это такое? Что это такое? Золото. Это цвет вообще вот какого...
Чего-то драгоценного.
Драгоценного, да. А если цвет какого времени года, как вам кажется?
Осень.
Это осень, цвет осени, да? Золотая свобода. Что же это за образ такой? Какие предположения? Повеял.
Ну...
Это сложный вопрос для детей.
Так, Владимир Иванович, давайте попытаемся вот немножечко приоткрыть тайну вот этого поэтического, да, вот слога и сложения.
Вы знаете, вот обратите, я вслушивался напряженно в свою любимую песню. Она ведь построена вот в широком синтаксическом развороте.
Вот это сложное там... понятие для наших радиослушателей.
Нет, мы же видим, что здесь наконец-то повеяла мне золотая свобода.
Ага.
Это шестистопный ям, классический стих, и мы видим, как развернуто строится каждая строка.
Угу.
Причем ни одно словечко не повторяется.
Угу.
Словосочетание «золотая свобода» можно понимать, конечно, по-разному, потому что здесь можно толковать и слово «золото».
Как что-то, какое драгоценное состояние как души и духа, да?
Состояние души и духа, да. Освобождение человека от плена, освобождение человека и возможность подлинно творить какие-то духовные ценности. И это стихотворение замечательно тем, что человек собственную биографию проецирует на классический церковный сюжет. То есть он получает свободу. Георгий Иванов, автор этого стихотворения, уезжает из Советской России, кстати, в 23-м году, и это стихотворение написано чуть раньше, а затем ассоциирует свою жизнь с бегством Богородицы,
да, в Египет.
Отца Иосифа и младенца Христа в Египет. И вот именно так и строится всякая хорошая поэзия, потому что мы сопрягаем факты нашего бытия с теми классическими сюжетами, которые имеются в церковной истории или в истории человечества. И таким образом сохраняется эта самая память. И у Георгия Иванова, вот как у русского поэта, который тосковал много по России, вот у него постоянно такие реминисценции.
Такие ассоциации.
Да, такие ассоциации. Вот, понимаете, поэтическая культура строится каким образом? Создается какой-то бессмертный для человечества текст. Конечно, основной культурный текст – это священное писание. И вот затем текст священного писания начинает переходить во все последующие тексты. Ну вот, например, возьмем Псалтырь. Псалтырь – первая поэтическая книга человечества и главная поэтическая книга человечества. И всегда в русской поэзии создавались приложения псалмов. Первым приложил псалмы Семён Полский. Затем каждый русский поэт считал долгом и честью прилагать псалмы. Наилучшие приложения, которыми восхищался Пушкин, имеются у Ломоносова. Они просто воздушные, они такие легкокрылые, но они очень точно отображают текст псалма. Вот возьмем 14-й псалом. Так, значит, я готов говорить сегодня и о 18 веке, и затем приведу в пример своего однокурсника-приятеля, который прилагает текст Семёна Полского, который писал о Рождестве. Но сначала Ломоносов. «Господи, кто обитает в жилище Твоем? Или кто внидет во святую гору Твою?» Сначала спросим наших деток и сами, и спросим радиослушателей, понимают ли они текст.
Давайте еще раз повторим.
«Господи, кто обитает в жилище Твоем?»
Ну, «Господи, кто как бы рядом с Тобой живет?»
А вот обратите внимание, так, что комментировать церковно-славянский текст должно. Должно, а затем оставаясь все-таки именно в церковно-славянском тексте. Именно поэтому нельзя и невозможно переводить на русский язык церковно-славянские молитвы. Это совсем не сложно, хочу я сказать всем, кто меня слышит, понимать церковно-славянский текст. Там, конечно, имеются 10, 20, может быть, чуть больше слов чисто церковно-славянских. Затем имеются формы, которые очень легко понять, когда ты будешь их осмыслять.
Ну, Витя правильно перевел.
Витя правильно, да? Перевел. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто внидет во святую гору Твою? Любонька.
Люба, кто внидет?
Кто внидет? Переводи.
Мне кажется, или кто войдет?
Конечно.
В святую гору Твою.
Во святую гору Твою. В общем, смысл этого вопроса. То есть, кто является достойным быть рядом с Тобой, Господи? Какой человек? Дальше. «Ходяй непорочно и делай ей правду».
Кто?
Тот, кто ходит не греша.
Не греша, молодец. Так, смотрите, так, какой так. Он нашел синоним.
Так,
да?
И Любочка.
«И делай ей правду».
Ну и делает добрые дела.
Поступающий по правде, да, делающий добрые дела. Теперь смотрите, что делает великий русский поэт, отец русской литературы Ломоносов. Можно я пропою, потому что у меня есть музыка? Пусть гитары нет, это не важно.
Хорошо.
Потому что, как вам сказать, вот пение, музыка рождается из слушания в интонацию стиха.
Угу.
Господи, кто обитает в светлом доме выше звезд? Кто с тобою населяет верх священный горних мест? Смотрите, угу. Какое точное соответствие смыслу.
Угу.
И вот для
угу.
детей 18 века это приложение было абсолютно точным и разъяснением трудных слов.
Угу.
Продолжаю дальше. Тот, кто ходит непорочно, правду завсегда хранит, и нелестным сердцем точно, как устами говорит. Обратите внимание, вот Ломоносов начал говорить о том, как надо пользоваться языком. Кто языком льстить не знает, ближним не наносит бед, хитрых сетей не сплетает, чтобы в них увяз сосед. Вот вам правило обращения из жизни
Владимир
рядом со своим соседом.
Удивительно, вы сейчас нам вдруг открыли Ломоносова. Дело в том, что для серьезного ученого, да, для человека, который любит, понимает, ценит мир литературы, имя Ломоносова – это яркая звездочка. Но сейчас произошло удивительное, как мне кажется, потому что современные школьники, когда открывают учебник, и там написано «Ломоносов», они издают тяжелый вздох.
Именно
потому, что
так.
Им кажется, что это просто какая-то глыба тяжеловесная,
да.
непонятная.
Потому что эта глыба начинается со строчек. «Царей царств земных отрада возлюбленная тишина».
Ой.
«Ода на взятие Хатина» – сложнейший текст.
Ага, ага.
А сейчас мы вот покажем деткам и с ними разберем... текст, в котором будут церковнославянские слова,
так.
книжные слова, которые являются шедевром русской детской поэзии. Можно сказать, что этот текст начинает даже детскую поэзию. Ну, детки, вы все знаете, в траве сидел кузнечик совсем как огуречек, да?
Да.
Но ведь этот кузнечик, это же самый последний, жалкий реликт тех великих кузнечиков, которые были в русской поэзии.
Которые скакали по ее полям русской словесности.
И вот первый кузнечик написан Ломоносовым.
Так.
И это стихотворение называется так. Пожалуйста, Витя, оцени, как распространена речь, название в этом стихотворении. Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить туда привилегию на академию, быв много раз прежде за тем же. Гитары нет, но я буду пропевать все-таки. Хорошо?
В таком виде мы слышим Ломоносова впервые.
Потому что именно эти тексты должны изучать в школе.
Так.
Понимаете?
Угу.
И Кузнечика, и Ласточку Державина, и Мотылька Языкова.
Угу.
Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождаешь жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь, ты ангел во плоти, и лучше ты бесплотен, ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое везде в своем дому, не просишь ни о чем. Не должен никому. Пам-пам-пам-пам. Вот. Теперь смотрите. Вот когда читаем этот стишок, вот я всегда стараюсь добиться нужной интонации. Кузнечик дорогой, коль много ты блажен. Давай, переводи на современный язык. Что такое блажен?
Блажен. Блажен.
Блаженство, блаженство.
Блажен. Блажен.
Каким... Любонька, а тебе что, трудно?
Ну, может быть, совершение.
Совершение? Так, дальше строчка. коль больше пред людьми ты счастьем одарен.
Что такое блаженство?
Дети. Счастье.
Счастье.
Счастье, конечно. Так, обращаю внимание ваши и радиослушатели, что слова «счастье» нет в Священном Писании. Это очень симптоматично. Хотя Аристотель в своей риторике пишет, все, о чем говорят люди, касается счастья. И дает определение счастья. Это особый сюжет уже, но надо дать это определение. Счастье есть обладание благами, соединенные с добродетелью. Вот обратите внимание, может быть богатым, но если у тебя нет добродетели, скромности, смирения, то тогда ты счастливым не будешь. Итак, значит, вот понимаете, мы ощущаем церковнославянский язык и всю его красоту, и красоту нашей книжной речи. Иногда ее трудно объяснить. Наш язык в 18 веке назывался славяно-российским. Вот мы должны это очень хорошо понимать. И мы и сейчас молимся по-церковнославянски, но где там церковнославянские слова, простите? Царю небесный, утешителю, душе истины. Иже везде сы и вся исполняй. Но это понятно, надо перевести. Который везде есть и все наполняет, все совершает собой. Вернемся к кузнечику, с вашего позволения. Коль больше пред людьми, ты счастьем одарен. А смотрите, где здесь старинные слова? Слышите?
Одарен.
Одарен. Вот интересно, сейчас бы мы сказали одаренный, и у нас ищут одаренных детей. Вот в старых текстах по преимуществу используется краткое прилагательное. И сейчас используется краткое прилагательное хорошими поэтами. Тарковским, Заболоцким, моим другом Калигорским, которого я прочитаю, если успеем. Понимаете? Блажен, одарен. Потому что в разговорной речи мы скажем: «Ой, какой ты одаренный! Ой, какая ты красивая!» А если я хочу сказать более возвышенно, я скажу: «Как вы красивы сегодня! Как вы элегантны!» Я даже скажу: «Как вы умны, дорогие дети!» А если в разговорной речи: «Какая ты умная! Какая ты красивая!» Значит, вот цените все эти формы. Теперь дальше, смотрите. Есть такое слово «времяпрепровождение». Это говорит о том, что многие церковнославянские и книжные слова упали в наших глазах и перешли сразу из самого высокого стиля в стиль низкий. Этому удивляться не надо. «Препровождая жизнь меж мягкою травою», меж, сейчас мы говорим...
Между.
Между. «Меж мягкою травою», «мягкою травою» или «мягкой травой». Как правильнее сказать?
Ну, по-русски, именно по современному русскому языку, мне кажется.
Мягкой травой.
Да.
Второй вариант, да. А вот более поэтический вариант – меж мягкою травою. Вот такие варианты называются поэтическими вольностями. То есть, в сущности, вы можете употребить и тот, и другой вариант, если хотите. Но в старинных текстах, как правило, меж мягкою травою. И вот интересно, сейчас думали над тем, как публиковать Кашанского учителя Пушкина. Вот такие варианты: «мягкою травою», «счастье» или «счастье», да? Мы раскрыли публикации повестей Пушкина, «Метель», Дубровский, и видим, что сохранены старинные варианты: «мягкою травою» и «счастье». «Составьте счастье моей жизни». Да? Значит, а в разговорной речи, конечно, счастье.
А когда так говорят, ребята, «составьте счастье моей жизни» или говорили, к счастью? Это когда? В какой ситуации? «Составьте счастье моей жизни». Так.
Ну, когда делают что?
Что делают?
Предложение, что ли?
Предложение.
Представляешь? Конечно, а ты думаешь, как делают предложение? Вот так, да, и делают, говорят, да. Подходят и говорят: «Люба, составьте счастье моей жизни». Вот это предложение, это точно.
А вот смотрите, тогда привожу еще один пример со счастьем. Публикуются стихи Жоржа Иванова, Георгия Иванова, вот этого выдающегося, лучшего, на мой взгляд, поэта русского зарубежья. «Россия счастье, Россия свет, а может быть, России вовсе нет? И над Невой закат не догорал, и Пушкин на снегу не умирал». Вот там размер стихотворный требует, чтобы там было счастье. «Россия счастье, Россия свет». А публикаторы в книге написали «счастье». И вот мне кажется, что они написали неправильно, понимаете? Потому что стихотворный размер, ритм стиха, требует, чтобы там был мягкий знак. Люб, ты со мной согласна?
Ну да.
Попробуй не согласись. Не пугайся меня, я добрый учитель. Почитаем дальше Ломоносова. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Какие необыкновенные строчки. Вообще, дети, привыкайте к тому, что многие с вами, может быть, будут не соглашаться в жизни. Знаете, вот как пишет Ключевский о Сергее Радонежском, что таких людей, как Сергей Радонежский, была капля в море. И эта капля давала брожение, и то самое брожение, которое создало нам нашу русскую культуру, нашу русскую духовность. Образец бытия. Так, хотя он... Слово «тварь». Скажи, если ты услышишь в разговорной речи: «Ах, ты тварь такая!»
Не дай бог.
Не дай бог. Не дай бог, потому что, ну, конечно, простите меня, что я на радио Радонеж позволил себе такое выражение, но мы можем такое услышать где-нибудь у нас в литературе, да? Тварь, гад. Значит, вот все наши замечательные церковно-славянские слова, которые нам так близки и любимы нами, человек, тварь, словестые. И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Это пророк пушкинский, да? Вот там все эти слова употребляются в положительном книжном смысле и стиле.
Да, совсем не в оскорбительном, да. Как бы сейчас это воспринято.
А сейчас, да? И многие церковно-славянские слова перешли, вот, наверное, по известной русской вот такой привычке очень много, и мы то ли осмеиваем, то ли так иронически воспринимаем. И таких слов очень много в русском языке. Удивляться этому не надо. И надо очень тонко чувствовать язык для того, чтобы употреблять эти слова. Вот, например, я в статьях очень часто сейчас пишу: человек творение словесное. Слово творение можно заменить на слово создание словесное. В самой истине ты перед нами царь. Вы помните слова Господа? Аз есмь истина и царь. Вот интересно, что, наверное, человек 18 века понимал очень хорошо или ассоциировал эти слова, что кто у нас в истине царь? Только Господь Бог. Но здесь, конечно, поэтический текст, сравнение. И чистый кузнечик по его душе, по его делам, конечно, сравнивается с существом, приближенным к истине. Ты ангел во плоти, и лучше ты бесплотен, ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь, все твое, везде в своем дому, не просишь ни о чем, не должен никому. Замечательные строки, конечно, о том, что человек свободен, и вот как он мирно и чисто, и безгрешно живет. Но вот понимаете, вот с точки зрения риторики можно и придраться к этому тексту, да? А что, разве человек не должен жить без чувства долга?
Угу.
Нет, ну, конечно, он должен быть. Он не имеет каких-то лишних долгов, скажем, тех долгов, которыми обременены сейчас мы с Анастасией Александровной, когда мы работаем где-нибудь в высшем учебном заведении, и вместо того, чтобы учить наших детей и студентов, мы должны писать кучу бюрократических бумаг. А вот давайте еще поговорим о церковно-славянском языке, о том, как он прекрасен. Я вам сейчас прочитаю стихотворение моего друга Виктора Калигорского, мой однокурсник. Он взял букварь Кариона Истомина. Это букварь 1695 года. Раскрыл там букву К, она называлась Како. И вы знаете, что в букваре всегда изображаются разные предметы. И стихи у Кариона Истомина были приписаны к этому букварю. И мой друг Виктор Викторович Калигорский написал такое стихотворение. «Букваря премудрость всяк, алчущий познати, в письменах начальный знак должен так писать». Дальше идут слова на букву К. «В море жительствует кит, кипарис на суше, отрок, разум твой да бдит, Отверзай же уши. Смотрите, как красиво. Давайте дальше не буду пока читать, а вот поанализируем этот текст. Букваря премудрость всяк, алчущий познати.
Угу. Переводим.
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 Ну, букваря, премудрость букваря.
Всяк, всякий.
Ну, всякий.
Обрати внимание, понять, что опять краткая форма прилагательного. Всяк, алчущий познати. Витя, что такое алчущий познати? Ну-ка, давай.
Алчущий.
Что такое алкать?
Может быть, тот, который хочет, сильно хочет познать.
А вы не помните такую фразу?
Есть.
В заповедях блаженства.
Угу.
Блаженны алчущие, жаждущие правду. Правды. Угу. Яко ти насытятся. Алчущие правды. Алчущие познать. Как ты сказала? Желающие чего? Жаждущие чего?
Очень сильно. Знание. Да, очень знание. Сильно желающие.
Желающий. Есть, кушать, взалкал. Алчущий, желающий познать, в письменах начальный знак. Что такое письмена?
Ну, то, что пишут.
Письмена – это, да, начальный знак, значит, это и буквы. Письмена. Начальный знак должен так писати. Обратите внимание вот на все эти изменившиеся формы. Не писать, а писати. Опять вместо мягкого знака «и». В море жительствует кит. Жительствует?
Живет.
Живет. Обратите внимание, как упростился наш язык. Но я хочу всех спросить. А скажите, пожалуйста, вот язык-то упростился, а стал ли он лучше? Вот это серьезнейший вопрос. Мы все время говорим «краткость, сестра таланта». Да, где просто, там ангелов соста. Но вот человек 18 века, он мог со слуха воспринимать очень сложные тексты. Когда я моим студентам в Николо-Угрешской семинарии даю растолковать акафист Сергия Радонежского сложнейший текст с точки зрения синтаксиса, то есть построения фразы, они находят там все связи. И в 18 веке студенты Духовной Академии, я просто знаю эти тексты, приветствую Екатерину II, которая приехала посещать Троице Сергиеву Лавру, они ей читают стихи, там подлежащие в первой строке, а сказуемые в 12-й.
Угу.
Значит, надо было держать в памяти все слова и все это понимать.
То есть, ребята, вы понимаете, да, подлежащее существо, ну, там,
да.
Там
да, да, да.
Например, да. Что там?
Царь Петр.
Царь
вот он,
Петр, да.
О Петре говорит.
А потом, и только где-то там, что он сделал.
Глагол сказуемый, что он сделал. В письменах, значит, в море жительствует кит, кипарис на суше, кипарис, дерево. Отрок, разум твой да бдит. Отрок, кто такой?
Кто такой отрок, Люба?
Ну, ребенок.
Ну, отрок это такой уже, ну, подросший ребенок, где-то 7 лет, ну, где-то до 12.
От 7, да-да-да, до 12 или 14. Вот наш Виктор, он отрок. Виктор отрок, а ты кто?
Тоже.
Отроковица. Отроковица, умница, конечно. В письме. Отрок, разум твой да бдит. Бдит.
Бдит. Отроки, отроковицы.
А что такое бдит? А будильник это что такое? Это тот, кто нас что?
Будет.
Будет. Будет совершенно.
Однокоренные слова. Бдит, будильник.
Не могу не процитировать еще одну строчку. В гимне о премудрости Божией в солнце Александра Петровича Сумарокова. Объемля взором всю пространную державу, вовеки бодро бдя, не дремля, не кали, великолепствуя вещаешь Божью славу, хваля Творца по всей земли. Вот могу это спеть, конечно, но вот сейчас не стал петь. Смотрите, как красиво. Вовеки бодро бдя.
Ага.
День причастия, да?
Я поняла, бдеть это антоним тому, чтобы спать, отдыхать.
Конечно, конечно.
Бодрость.
Бодрость. Вовеки бодро бодрость. Но какой решительный такой слог. Кипарис на суше, отрок разум твой да бдит, отверзай же уши.
Отверзай. Отверзай.
Ну, слушай внимательно.
Слушай, да.
Отверзай, открывай. покаяние отверзями двери жизнодавчи. Отверзай же уши, в колесницу громоздись,
так, это
к пием Борися.
Да, в колесницу громоздись, значит, садись в автомобиль.
Садись в автомобиль 17 века. К пием Борися.
Копьем Борись.
Опять слышите эту форму, к пием Борися. На коне, как птица, мчись. Спишь, ключом замкнися. Изгоняй из сердца вон помыслы греховны. Внемли. Да, помыслы. Внемли колокола звон, зри врата церковны. Внемли, переводи.
Слушай.
Слушай, да, внимай. Угу. Колокола звон, зри, Люба.
Зри. Вить.
Вить, угу. Вишть, можно сказать по-церковному. Зри врата церковны. Угу. Вот такой замечательный текст. Угу. Теперь хочу вам сказать... спросить вас, а употребляют ли эти слова современные политики?
Политики?
Ну, они же наши дети к политической... Кто президент России?
Кто президент, Витя?
Путин, Владимир Путин. Владимирович.
Так вот, Владимир Владимирович, когда выступал со своей первой речью, когда был избран назначен на должность президента Борисом Николаевичем Ельциным, в новогодней речи говорит такие слова. Я просто изумился этим словам. Нам надо сверять наши помыслы. Угу. Обратите внимание.
Высокий.
Для того, чтобы показать, что он, Путин, предлагает нашему обществу новый стиль жизни, надо предложить новый стиль мысли и стиль речи. Угу. И что такое помысл, Витя?
Ну, помыслы, мысли. Ну, о чем ты думаешь, о чем ты будешь
это
делать?
Это то, что рождается в твоем сердце, вот как такой зародыш мысли. Почему нам и сказано во всех молитвах, что помыслы должны быть чистыми. Если я согрешил словом, делом или помышлением, помыслом, значит, Владимир Владимирович говорит о том, что мы должны сверять, тоже церковнославянское слово, и сверять наши помыслы. Вот это замечательное понятие, имеющее прямое отношение к нашей речи. Потому что наша речь – это не просто сотрясение воздуха, это не просто написанные буквы. Наша речь отражает целиком состояние нашей души. Наша речь – это наша мысль, это наши чувства, это все, что составляет содержание и образ человека. Поэтому культура речи состоит в культуре нашего настроения. Пожалуйста, настраивайтесь на добро. Культура состоит в том, что мы должны иметь добрые, хорошие, чистые мысли. Этим мыслям надо учиться, и мы им учимся и в школе, и в институте. Культура должна состоять в том, что мы наши мысли оформляем в правильные слова. Слова должны оформить в правильные конструкции фразы, предложения. Затем все надо оформить или в произношении, или в письменном тексте отформатировать, как говорят сейчас текст. Очень важно красиво писать научиться. Это целая история.
Вот замечательный такой итог подводит Владимир Иванович. Я думаю, это тоже не последний, я надеюсь, разговор о языке, потому что возникает, конечно, много вопросов. И у ребят, я понимаю, что у многих из вас есть определенные сложности с формулированием мысли, с тем, как держаться перед аудиторией. Давайте, дорогие радиослушатели, у меня к вам такая просьба. Пожалуйста, пишите нам смски с вашими вопросами. Для этого нужно набрать на сотовом телефоне номер 5522 и в начале слова «Вера», а потом текст вашего вопроса. Пишите нам ваши вопросы, мы их соберем и позовем Владимира Ивановича для того, чтобы он дал на них ответы. Собирайте все ваши сложности, какие советы вы хотели бы получить, и услышим ответы опытного человека. Ну, а сейчас я, наверное, хочу с ребятами вспомнить некоторые русские пословицы и поговорки, в которых пословица о речи и пословица о языке. Да, вот на языке ли они у вас? Например, давайте вспомним. Доброе слово.
И кошке приятно.
Есть такое.
А можно я придумаю?
Пожалуйста.
От приветливых слов... Язык не отсохнет. Так, за твоим языком...
Не поспеешь босиком.
Отлично, молодец, хорошо. А вот чем красна речь? Красна речь чем?
Слушание,
вот это интересное, да,
поговорка?
Это красна речь, слушание.
Это главное правило диалога.
Хорошо. На словах, как на гуслях.
А на деле, как на балалайке.
Точно. Ну что ж, ребята, я хочу вам пожелать сегодня, чтобы на словах было, как на гуслях, а на деле, как на фортепиано и симфонический оркестр, чтобы в ваших делах звучал. Вы слушали программу «Детский час», которая создана при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2013-2014». И сегодня вместе с ведущими Анастасией Абрамовой и ребятами из Центра для детей и родителей «Рождество» Виктором Калашниковым и Любой Хацановой, а также гостем нашего эфира, профессором, доктором филологических наук, председателем Российской ассоциации исследователей, преподавателей, учителей риторики Владимиром Ивановичем Аннушкиным, мы старались расслышать в нашей речи те сокровища, которыми владеет каждый из нас, и размышляли о том, как сделать собственную речь богаче.
За окошком вечерний снежок, скорее одеяло укройся, дружок. Метель каруселью кружится, крылом укрывается птица. Метель каруселью кружится, крылом укрывается птица. Ежонок укрылся осенним листом,
пушистая белочка теплым хвостом,
а Мишка своею лохматой, своею коричневой лапой, а Мишка своею лохматой, своею коричневой лапой. Кусты и деревья уснули кругом, укрылись они голубым серебром. Лишь серому волку не спится, он по лесу ходит и злится. Лишь серому волку не спится, он по лесу ходит и злится.
А знаешь, дружок, почему он сердит?
Он ищет того, кто еще не укрыт. А ты одеялом укройся и серого волка не бойся. А ты одеялом укройся и серого